Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса. Анархистская точка зрения на текущие события». Это эпизод 258. В нем мы поговорим о безыдейности путинского режима, об эпичных фейлах Дональда Трампа, вечная тема, да, о падении авторитарного режима в Венгрии, а также о том, как защитить себя от свежки в России. На прошлой неделе разнообразные инфлюенсеры из Инстаграма и Телеграма, вполне лояльные Путину, типа Бани или Ахлобыстина, почти одновременно сделали громкие заявления о том, что отец наш родной, президент, не знает про блокировку Телеграма, майеры царя обманывают, что-то пошло не так. Что ж, блокировка Телеграма, это, конечно, нехорошо, но давайте все-таки заметим слона в комнате. Главное, что сейчас идет не так, это война в Украине, которую начал Путин, и которой даже живущая в Монако Баня предпочитает помалкивать. Поэтому мы вам советуем лучше не Баню смотреть, а быть поумнее и вместо этого прочитать отличный анализ про военную экономику и рабочий класс в России, который выкатили наши товарищи из проекта «Ради жопы». Смотрите ссылку в описании видео. В статье очень много крайне интересных наблюдений про то, как реагирует на уже четырехлетнюю войну экономика России, как у Путина явно не было никакого плана долгосрочной милитаризации и пришлось все чинить изолентой и молотком, про все более явный кризис, дефицит бюджета и беспралие наемных работников. Обязательно почитайте его весь. Но сейчас я хотел бы остановиться на одном конкретном моменте, где авторы проводят сравнение экономической политики Соединенных Штатов Америки во время Второй мировой и современной экономической политики России во время войны в Украине. И там происходит нечто, что можно назвать военным кейнсианством, вливание огромных средств в военные отрасли в надежде оживить и все остальное. Но в Америке 80 лет назад такая политика в целом оказалась успешной, и военные заказы скорее помогли экономике. В России же, наоборот, наблюдается нарастающий кризис. Одна из причин, цитирую.
Правительство США не платило гигантских подъемных своим солдатам, несмотря на то, что Путин осенью 2022 года мобилизовал порядка 300 тысяч человек, а основу его армии составляют наемники, получавшие и продолжающие получать в некоторых регионах только за подписание контракта вознаграждение в размере 2-3 миллионов рублей. Такой способ набора связан в первую очередь с тем, что главная тактика России в войне – так называемые «мясные штурмы», уносящие колоссальное число жизней. Понятно, что использование мобилизованных в таком количестве в качестве пушечного мяса вместо наемников могло вызвать социальное напряжение, даже в результате первой и пока единственной массовой мобилизации, которая происходила в 2022 году, когда многие россияне в силу политичности могли не знать о неприглядных реалиях боевых действий, страну покинули сотни тысяч людей, что сопоставимо с числом мобилизованных.
Все так. Действительно, в США в период Второй мировой войны прошла мобилизация, которая в целом не вызвала больших протестов и потребовала затрат только на кормушку и снаряжение новоиспеченным солдатам. Путина так не получается, по двум основным причинам. Во-первых, демографическое население России стареет, и в целом не так много свободных здоровых людей боеспособного возраста. Во-вторых, ментально-цивилизационное, чтобы без особых возражений идти воевать, нужно хотя бы в целом понимать, за что ты умираешь. Американцу в 1941 году было очень легко объяснить, что война идет против вероломно напавших на Перл-Харбор имперских японцев. Они действительно напали. И против их союзников фашистских немцев. А Германия действительно объявила войну США, ли там действительно был у власти фашистский политический режим. Раз уж мы говорим о том времени, то в тех же Германии и Японии, а также СССР, были мощные и хорошо укоренившиеся идеологии, которые в промышленных масштабах генерировали, не побоюсь этого слова, героев. Даже если нам отвратительны сами эти политические режимы. Я сейчас употребляю слово «идеология» в нейтральном смысле, просто некая упорядоченная система политических взглядов, типа «все люди равны в своей ценности» или, наоборот, «люди с белым цветом кожи более ценны, чем все остальные». Нам, понятное дело, вторая идеология ей крайне не нравится. Ну так вот, у Путина и его дружков никакой идеологии нет от слова совсем. Распилить побольше бабла под красивые слова о традиционных ценностях на идеологию не тянет и героев не рождает. И получается, что завлечь людей в окопы можно только большими выплатами. Дураков нет. Безмощные и имеющие хоть какой-то смысл идеологии маломальски образованное городское население умирать не хочет. Единственный оставшийся механизм. Деньги, то есть большинство людей в России никакого смысла в войне с Украиной лично для себя не видят. И было бы рада вообще никакого участия в этом не принимать. Но идут ради легких денег, ну или потому что попали в финансовые трудности. Причем даже или это уже Кремлю приходится маскировать фразами типа «Арабата вдали от линии боевого соприкосновения, контракт максимум на годы» и так далее, но типа вы как бы пойдете на войну, но как бы и не пойдете на войну, это все, естественно, вранье. Перед мобилизацией все контракты бессрочные, а мобилизация формально не заканчивалась с осени 2022 года, и отправить контрактника можно куда захочет командование без малейших проблем. Но вернемся к российской экономике. Прямой вынужден вбрасывать в нее огромные объемы легких денег через многомиллионные выплаты наемникам, которых отправляют в мясорубку войны, при этом никакой прибавочной стоимости эти наемники, разумеется, не создают. Даже скорее вредят, потому что исчезают с рынка труда. Кстати, придурки в Кремле еще и зачем-то ужесточают миграционное законодательство, что наносит дальнейший удар по предложению рабочей силы. В итоге происходит нехватка рабочих рук в гражданском секторе и дикая инфляция. Центральный банк пытается бороться с инфляцией, удерживая высокую ключевую ставку. Сейчас 15%, а в 2025 году бывало даже и выше. Но высокая ключевая ставка – это невозможность взять дешевый кредит как для бизнеса, так и для населения. Это делает ситуацию еще хуже, предприятия закрываются или переходят на сокращенную неделю, а инфляцию все равно остановить не удается. И Кремль еще и повышает налоги и черпает деньги в высекающем фонде национального благосостояния, чтобы продолжать финансировать войну. Это генерирует новые миллионы ни за что, которые продолжают разгонять инфляцию. Замкнутый круг, а этот момент интересен, потому что он показывает, как безидейность путинского режима имеет вполне конкретные экономические последствия. Весьма печальные для этого режима. Это хорошо для нас и любых прогрессивных сил. Все-таки лучше иметь дело с атомизированным населением, которому все пофиг, чем с фанатиками, которым мозги промыла какая-нибудь тоталитарная идеология. В данном случае моя хата с краю, это, наверное, даже наименьшая зловра. Нет у Путина в запасе миллионов упырей, которые готовы умирать бесплатно с именем Владимира Владимировича на устах. А что вся эта система – колосс на глиняных ногах. Между тем, не все в Украине воюют за деньги. Как раз 19 апреля прошел День памяти донархистов, погибших на войне против имперской агрессии России в Украине. Именно 19 апреля 2023 года погибли россиянин Дмитрий Петров и Колок, ирландец Финбар Каферки и американец Купер Эндрюс Харрис. В этот день проходят памятные акции, кинопоказы, граффити, встречи и другие мероприятия. Да, эти люди формально сражались в составе государственной украинской армии. На нашем сайте мы подробно объясняем, почему в данном случае считаем это допустимым для анархистов. Советуем также почитать коллективное обращение русскоязычных анархоколлективов к западным товарищам на эту тему. Смотрите ссылки в описании видео. Как написал в комментариях один из подписчиков нашего телеграм-канала.
Анархисты-добровольцы сражаются с путинской агрессией и диктатурой не в интересах какого-то государства. Они защищают народ и свободу от порабощения. Свободный труд и автономия личности от кремлевской полицейщины и произвола. И попутно, думая о будущем, хотят создать анархистские боевые структуры. Эти люди жертвуют жизнями ради нашей идеи. Теория и принципы очень важны, но они никогда не заменят настоящей борьбы.
Дмитрий, Финбар и Купер были героями. Потому что те идеи, за которые они сражались, действительно значимы. Это идеи личной и коллективной свободы, равенства, прогресса, децентрализации, идеи анархизма.
Встречный ветер.
Продолжается ли серия с американо-израильско-иранской войной и блокировкой Армузского пролива, через который идет огромная часть всей мировой нефтегазовой логистики? 17 апреля Иран объявил, что открывает Армузский пролив до окончания перемирия, то есть до 26 апреля. Но поскольку теперь уже Трамп по своей дурости продолжил блокировать Армуз, точнее, блокировать иранские порты, но это примерно одно и то же, по Ирану ничего не оставалось, как опять вернуться к атакам на все суда, что пытаются пройти через пролив, а Кани и заявили в радиообращении.
Внимание всем судам! В связи с неспособностью правительства США выполнить свои обязательства в ходе переговоров, Иран объявляет Армузский пролив полностью закрытым вновь. Ни одному судну, независимо от типа или национальной принадлежности, не разрешается проходить через Армузский пролив.
Какие-то суда успели прорваться, но большинство нет. То есть в итоге не улучшилось абсолютно ничего. Трамп буквально демонстрирует всему миру свою слабость и неспособность добиться какого-либо решения проблемы. Операция «Тегеран» за 3 дня продолжает пробивать дно. Это усиливает мировой нефтяной кризис и опять помогает Путину. После того, как Иран снова закрыл Армуз, США продлили паузу в санкциях на покупку российской нефти, то есть, раз из Персидского залива нефть опять не поступает, то мы разрешим покупать нефть у России. Выглядит максимально позорно, конечно. Впрочем, экспорт нефтепродуктов из России тоже затруднен из-за регулярных ударов украинских беспилотников по портовой и нефтяной инфраструктуре. Например, 16 апреля эпично горел НПЗ в ПОПСе. Но возвращаясь к Трампу, мы уже упоминали, что вся эта маленькая победоносная война с Ираном могла бы теоретически помочь ему повысить свою популярность на родине в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Но в итоге Трамп в лучшем случае смог этой войной обогатить несколько своих дружков. Банки, например, нехило так заработали на всей этой нестабильности. Но никакой демонстрации божественной мощи американского оружия не случилось, и рейтинги Трампа продолжают падать. Вот уже лишь сами массив атак и Питом Вэтс выпустили песни и ролик в поддержку антитрамповских протестов. В общем, еще не полный аналог войны во Вьетнаме в 70-х, но движется в эту сторону. Сейчас США продолжает во многом решаться судьба всего остального мира, смогут ли низовые протесты остановить фашизацию американского политического режима или все же он закрепится. И если бы он закрепится, то в этом случае вы можете быть уверены, что бомбежками Ирана дело не ограничится, так что в наших интересах пожелать удачи нашим товарищам-анархистам в США или по мере возможности помочь им. Но пока что Трамп продолбал и еще одно важное сражение, несмотря на его активную поддержку, в Венгрии проиграло выборы реакционное правое правительство Виктора Орбана. Это радостно, но, конечно, больших надежд возлагать не стоит. Пока не решены фундаментальные проблемы капитализма. Путем демонтажа капитализма, фашисты неизбежно будут приходить к власти. В том числе или через выборы. Решение лишь в разрушении всей этой системы через децентрализацию и низовые инициативы, но пока хотя бы станет поменьше путинского лобби в Евросоюзе. Это уже хорошо. Но что это мы все про заграницу? Первоочередная наша задача – это строительство либертарного или анархистского движения в России. Того самого движения, которое предложит реальную альтернативу интеллектуальному вакууму путинского режима и нелиберальным фантазиям мейнстримной оппозиции. Это движение должно налаживать связи с самыми разными низовыми инициативами, включая практически отсутствующие сейчас в России боевые профсоюзы. Кстати, посмотрите недавнее выступление Михаила Лобанова на фестивале «Дед Мороз против Путина» в Хельсинки, где он рассказывает о проекте «Радикальная демократия», через который многие левые инициативы пытаются создать инфраструктуру и базу для появления сильного коалиционного политического субъекта в будущем. Смотрите ссылку в описании видео. Мы уже давно стараемся собирать контакты и строить эту самую инфраструктуру в России. Но делаем это осторожно. Современная Россия далека от стран буржуазной демократии. Тут вам и в СИЗО без суда за противодействие СВО и блокировки интернет-ресурсов, на которых наживаются Ростелеком и производители систем фильтрации трафика и изъятия книг из библиотек и прочие прелести. Кстати, про цензуру интернета. Все уже слышали о попытках российской власти задавить VPN-сервисы. Так вот, тут подоспел анализ того, Какие российские мобильные приложения проверяют наличие VPN-соединений и активно стучат на хозяина телефона товарищу Майеру? Ссылка в описании. В топе. Банковские приложения и все, связанное с ВКонтакте, почитайте и по возможности держитесь от этих приложений подальше. Если они вам прямо необходимы, поставьте их на отдельный телефон. Уж точно не совмещайте на одном устройстве эти приложения и любую маломальски политическую деятельность. Хватит граффити, хватит комменты в телеграм-каналах. Но говоря о политической деятельности, что предлагает сейчас автономное действие? Посчитаем, что на нынешнем этапе самое главное – это коллективная координация русскоязычных анархистов и антиавторитарных левых, которые сейчас разбросаны по всей России и за ее пределами. Диктатура и война нанесли сильный удар по движению, но не уничтожили его. Почти каждый день автономное действие получает сообщения от свободомыслящих людей в самых разных частях России. Мы хотим поддерживать эту сеть в контактах и не терять их, то и есть вас. Поэтому мы просим вас ответить на вопросы в анкете по ссылке, чтобы мы могли быть на связи и помогать друг другу. Это уже начало возрождения анархистского движения как политической силы. Все ваши ответы приватные, анонимные и хранятся исключительно в зашифрованном виде. Мы ни в коем случае не будем передавать эти данные никому, кто находится в пределах досягаемости российских силовиков. Вместе мы сильнее. Среди нас и вас уж точно есть герои. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud, Mastodon и других платформах, заходите на наш сайт autonom.org, подписывайтесь на наши соцсети и e-mail рассылку. Пока!